говорит Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о квалификации учителей. Тема эта актуальная и трудная по нескольким причинам. Во-первых, педагог – профессия массовая, а высококлассных специалистов в любой области не так много. Во-вторых, в российских школах преподают педагоги, скажем так, с большим опытом работы, уверенные в правильности той системы, из которой они сами и вышли. А в-третьих, новый закон об образовании, новые федеральные стандарты предполагают наличие и новых качеств и навыков, и весьма разнообразных, которыми большинство российских учителей просто не владеют. Как можно решить эту проблему, мы попробуем сегодня понять вместе с научным руководителем Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки Тульской области Ольгой Заславской, президентом Межрегиональной тьюторской ассоциации Татьяной Ковалевой, ректором Института образовательной политики Эврика Александром Адамским и ректором Московского городского педагогического университета Игорем Ремаренко. И начать я хочу, как мне кажется, с главного вопроса. Что делать, если сами учителя не любят учиться?
Я думаю, что этого никто не знает, хотят учителя учиться или нет, потому что на выпуске из педвуза их никто не проверяет, умеют ли они работать, умеют ли они учиться. То есть как такового квалификационного экзамена нету.
Отвечает Александр Адамский.
А во-вторых, немножко непонятно сейчас учителю не то, что новые требования, а для чего. Шкала школьной жизни и шкала жизни, так сказать, обычной, они не совпадают. И в этом смысле, так сказать, учитель может требовать ребенка, от ребенка хорошо учиться, быть послушным, выполнять все правила и так далее, и так далее. Но гарантировать, что это соблюдение вот этих всех правил и норм приведет его к удачной жизни, к успешности, карьере, материальной, социальной и так далее, не то, что у него нет такой уверенности, а даже и наоборот. Троечник будет более успешен и двоечник, чем отличник. И в этом смысле учителю непонятно для чего ему совершенствоваться, детям лучше учиться. Поэтому мне кажется, что проблемы образования и проблемы учительской подготовки, в том числе, они не внутри образования.
Но мне-то кажется, что все-таки меняются условия жизни, и, соответственно, педагоги тоже. И кажется, что теперь это становится вопросом выживания, потому что буквально вот в предыдущем классном часе сидел Драхлер, все творческие учителей, который говорил, ну, те учителя, которые не смогут вот этим овладеть, им придется уйти из профессии. А мы знаем, что учителя плохо уходят из профессии, им трудно устраиваться.
Ну, вот такой действительно вопрос интересный. Сейчас мы все обменяемся по кругу. Мы вот с Игорем Михайловичем работаем в разных педагогических вузах. Он ректор одного педагогического вуза, я профессор кафедры педагогики другого.
Татьяна Ковалева.
У меня вот такая точка зрения. Мне кажется, ну вот уже в течение 20 лет я так или иначе работаю в педагогическом образовании. И в разных городах, и в разное время. Все время есть ну, какой-то постоянный процент учителей, которые приходят именно в педагогическую профессию, которые любят учиться, которые ну, все время вот так живут, обучаясь и новые знания получая. И мне кажется, что нет вот такого, что учителя, как класс, допустим, да, как какая-то прослойка, не хотят учиться. Другое дело, что можно разворачиваться в сторону учителей и давать все больше возможностей. А можно в какой-то момент ну, создавать такую ситуацию, что это становится сложно. Ну и вот мне кажется, что сейчас такой момент, вот когда не просто ремонтируется что-то в образовании, а вот то, что называется генеральный ремонт. Поэтому действительно учителям сложно, я согласна с Александром Изотовичем, разобраться, что вот действительно надо такое конкретно серьезно менять. Потому что когда строилась сама система образования, высшем образовании, то фактически по-другому учили педагогики, психологии, а сейчас какие-то вот такие ценностные, глубинные вещи начинают меняться. И поэтому, конечно, это сложно. То есть не просто речь идет о том, что новая технология, еще какая-то там форма образования. А сейчас надо заново пересмотреть, что есть вообще понимание образования вот в современном мире. Вот в этом, мне кажется, сложность.
Игорь Михайлович Ремаренко, я хочу вот немножко уточнить. У вас, наверное, поменялась оптика, потому что до недавних пор вы были замминистра, теперь вы ректор университета педагогического. Есть какой-то другой взгляд на проблему, как повышать квалификацию учителей?
Вы знаете, у нас очень интересная с этим ситуация. У нас, собственно, рынок повышения квалификации и доля учителей, приходящих к нам, она год от года очень бурно растет. У нас 3 года назад повышала квалификацию 800 учителей, сейчас 4,5 тысячи. То есть, ну, вот такой достаточно бурный рост. И что мы поняли в связи с этим? Вот те педагоги, которые приходят в Московский городской педагогический университет на разные курсы, они, если мы предлагаем им повышать квалификацию по тем рутинным алгоритмическим навыкам, как там куча отчетности всякой разной, умение переписать стандарты правильным языком, значит, заполнить там разного рода формы, да, вот то содержание повышения квалификации учителей, которое характерно для прежнего образования и представлений об образовании как такой машинной системы, вот это действительно неинтересно, и это не вызывает само стремление повышать квалификацию. Если же мы пытаемся найти, что действительно учителям интересно, а главное, те проблемы, с которыми сталкиваются с детьми, ну, там, так сказать, огромное информационное поле, привязанность детей к социальным сетям, значит, зависимость от медиапространства, да, и в этом смысле отодвигание школы на какой-то второй план. Вот если мы такие живые проблемы с учителями начинаем обсуждать, то им становится интересно. То у них возникает желание там учиться, повышать квалификацию. Если действительно мы как бы строим систему повышения квалификации на той проблематике, с которой сталкивается учитель.
Я хотела подать слово еще по скайпу с нами Ольга Заославская. Это Институт повышения квалификации Тульская область. Как вам кажется, как практику, действительно учителя не очень хотят учиться сами, да, повышать свою квалификацию? Потому что раньше было раз в 5 лет вот это обязательное повышение квалификации, переподготовка. Теперь будет раз в 3 года.
Абсолютно согласна с коллегами в том смысле, что учителя устали от системы повышения, от институтов повышения квалификации, которые считают своим высоким долгом инструктировать учителя по частным вопросам профессиональной деятельности. Сегодня это учителю абсолютно не нужно. Цена такой информации нулевая. Ее можно как сесть и как встать на уроки, как использовать те или иные формы и методы. На эту тему написано столько, что не хватит на многие поколения учительских жизней. Сегодня учитель интересует совершенно другое. Для него важно понять, как надо думать, как надо делать, он сообразит без нас. Он взволнован вопросом о том, как надо думать в профессии сегодня. Задачи, которые ставятся, ну, например, задачи формирования универсальных умений по федеральным государственным обязательным стандартам. Эта задача находится за пределами простых методик. Это в первую очередь задача, эта задача может решить человек со сформированным профессиональным мировоззрением, с профессиональной культурой, которую я понимаю как осознание внутренних закономерностей процесса обучения, например. Тоже касается и всех остальных процессов, которые идут в школе. Это человек, который ориентируется в логике процессов, которые определяют поступательное развитие. Поэтому сегодня система повышения квалификации должна поменять свой привычный методический подход на подход, условно говоря, культурологический, мировоззренческий. Все остальное они добудут сами. Мелочи профессиональной жизни, которые совсем не мелочи, но освоение их будет короткий путь к их освоению, это формирование мировоззренческой, с точки зрения профессионального мировоззрения, мировоззренческой культуры учителя. Этим вообще не занимается система повышения квалификации. С одной стороны, господа начальники отлучают учителя от профессии, заставляя его заниматься бесконечной бухгалтерией, условно говоря. А с другой стороны, система повышения квалификации формирует у него навыки пользования счетами для осуществления этой бухгалтерии. Вот так они все дружненько и занимаются тем, что как бы выхолащивают и суть учительской профессии, и самое главное, выхолащивают главную миссию, возможности сокращают, редуцируют возможности школы в решении задач, которые она способна решать.
Все-таки, может быть, нынешняя ситуация, и в том числе экономическая, и то, что поменялась оплата труда учителей, она вынуждает учителей так или иначе повышать свою квалификацию самостоятельно, потому что, ну, мы знаем, что помимо вот этих обязательных курсов и тех курсов, которые умные директора предлагают своим учителям, просто помогают им, да, приглашают в свои школы, и это касается регионов, чтобы не ездить, а тут же на месте как-то помочь, но многие педагоги, они самостоятельно, наверное, это небольшая часть, думаю, 20% из тех, кто сам готов повышать свою квалификацию за собственный счет, вот приезжают учиться. И в том числе, может быть, сейчас эта ситуация строится, потому что они заинтересованы экономически. Вот, Игорь Михайлович, как вам кажется, работает это?
Ну, во-первых, мы поняли, что все более важным становится повышение квалификации не индивидуальное, а командное. когда команда школы, с учетом того, какая у нее образовательная программа, специфика работы, чего от нее хотят родители, какие профили в старшей школе, они, в общем, настроены на то, чтобы вместе, ну, как-то эту ситуацию менять. Поэтому мы будем предлагать, ну, и сейчас разрабатываем такое командное повышение квалификации, причем это касается и управленцев, и обычных педагогов. Второе. Значит, дело в том, что раньше для системы повышения квалификации можно было так сделать. Допустим, взять те задачки, которые хорошо должны решать дети, и надрессировать на них учителей. Это вот в старом представлении о качестве образования. Сейчас это невозможно, потому что надрессируй на одни задачки, значит, все время жизнь подкидывает другие, новые, и все время учитель находится в ситуации неопределенности, что дети, если это нормальный дискуссионный урок, который обсуждает с детьми ту или иную проблему, что дети всегда подкинут нечто такое неожиданное, к чему учитель не готов. И учитель должен, ну, учиться работать в этой ситуации неопределенности ровно в той степени, в какой детям в этой ситуации неопределенности в будущем жить. И вот мы, собственно, как и весь мир, впрочем, находимся в такой трудной ситуации, когда каждый учитель, каждая школа делает свою образовательную программу. Это, в общем, касается массы школ, которые в кризисе и в стрессе здесь находятся. Вот финская школа, ну, даже дошкольное учреждение, прежде чем взять ребенка к себе на воспитание, 4 месяца ведет переговоры с семьей по поводу того, какая образовательная программа была бы лучше. Это вот такая очень тонкая индивидуальная настройка и образовательной организации, и ребенка под эту образовательную программу. К этому надо быть готовым, это огромный вызов, так сказать, да, вот эта индивидуализация, которая к нам пришла, и потребности, многообразные потребности семей, которые здесь приходят. Вот, это второй сюжет. И третий, в Москве он начинает с этого года реализовываться, я думаю, постепенно будет меняться. Значит, он связан с тем, что сам норматив на повышение квалификации, он определяется не чиновником, так сказать, да, вот иди туда повышать квалификацию, хотя, ну, какие-то специальные приоритетные программы будут. А главным образом определяется самим образовательным учреждением. Помните эту историю с подушевым финансированием? Так вот, по подушевому финансированию сейчас не только будут приходить средства на зарплату другие расходы, но и на повышение квалификации учителей. То есть школа должна будет садиться и задумываться. Вот у нас такой бюджет на повышение квалификации, куда мы его потратим, для чего он... То есть это Сергей Семенович Собянин инициирует такое самостоятельное размышление людей по поводу того, что необходимо для их повышения квалификации.
А выбор у школ будет ограничен организацией, которые могут делать повышение квалификации? Потому что я знаю историю, когда школа приглашает одну организацию, другую, и все они об одном повышают ту же самую вот планку с одного и того же уровня до бесконечности. А. И вроде как отписались.
Ну вот я хотела продолжить эту линию. Два момента, мне кажется, которые сейчас вообще повышение квалификации, ну, как-то задают по-другому, чем раньше. Вот действительно, поскольку ситуация жесткая, она жесткая экономическая, и жесткая в том плане, что учителю надо как-то самоопределяться вот в том, что не все ему говорят как надо, ему надо принимать самому решение, точно стало понятно, что вот эти все формальные курсы действительно учителей не трогают, они стараются их избегать. Но где возникает такое вот желание учителей учиться? Первое, практикоориентированные разные вещи. Причем вот то, как говорил Игорь Михайлович, вот, например, раньше с индивидуальными программами детскими, ну, действительно, мы не работали. Учителя как бы учили как преподавать в классе, как разворачивать те или иные темы, как повторение организовать. А как вот понять, действительно, зафиксировать интерес ребенка, как интерес ребенка вписать, как, например, мальчику, который хочет точно быть юристом, а попал в гимназию, где только математический класс и гуманитарный, как ему сохранить свою траекторию учиться. Вот относительно этого, ну, нет технологий, их педагоги не знают, поэтому если где-то они слышат, что есть такие курсы, вот у нас в этом году летом был университет тьюторства, очень много учителей, которые за свои деньги в свой отпуск приехали, потому что мы проводили мастер-классы технологические, это интересно. Значит, поэтому вот с одной стороны такие практикоориентированные реальные курсы, а с другой стороны вот тоже удивительная ситуация, но которая точно как тенденция. Учителя начали ходить и посещать, и участвовать активно во многих конференциях научных, которые раньше как-то учительскую аудиторию не очень волновали. Вот сейчас, например, будет чтение Выгодского. Работает торгкомитет, уже очень много учителей записалось, чтобы в РГГУ были. Ну, вот действительно, поскольку такое время неопределенное, учителям надо самим принимать решения, то очень сместился интерес вот в область философии образования и реальных новых технологий, таких практических. То есть такой вот полярный.
Да, Александр Анатольевич, я вас хочу попросить ответить, потому что институт образовательной политики Эврика – это, значит, история, когда тоже люди по собственной воле к вам приходят. Вы посмотрели какие-то тенденции, что-то менялось за это время? Стало больше приходить к вам педагогов, учителей? Может быть, какие-то регионы стали более активными? Есть какие-то вот наблюдения на этот счет?
Я хочу сказать три вещи. Во-первых, значит, сама организация, в которой работает учитель, вот та институциональная организация, да, то есть институт школы, он испытывает жуткий кризис, потому что вот мы сейчас переживаем, заканчивается такой этап, не только в России, он во всем мире заканчивается, с опорой на отчетность и контроль. Вот эта линия, так сказать, доведенная до предела, еще раз повторяю, не только в России, в Соединенных Штатах это происходит, в ряде других стран. Вот опора на отчетность и контроль, то есть на внешние факторы, она уже, понятно, не срабатывает. И в этом смысле надеяться, что учитель пойдет повышать квалификацию или мотивация вырастет только из-за внешних каких-то факторов, зарплаты, аттестация и так далее. Мне кажется, это иллюзия. Мы сейчас вот занимаемся мониторингом введения в ГОС начальной школы, и мы видим простую вещь. Все проработано до деталей. Все прошли курсы повышения квалификации. Но дело идет очень туго, потому что внутренней мотивации, внутренней установки учителя на реализацию этих задач нет. Неинтересно. И в этом смысле второй момент, который я бы хотел сказать, значит, с одной стороны, кризис внешних факторов, вот эта институциональная организация, она дошла до пика, до своего, и дальше уже как бы ее наращивать неэффективно. А с другой стороны, еще Исаак Яковлевич Лернер, наш общий учитель, дидакт такой великий, это конец 70-х годов, да, он говорил, что интерес и учителя, и ученика лежит внутри содержания. Не вне, а внутри содержания. И третий момент заключается в том, что вот смотрите, почему повышение квалификации сейчас становится базовым процессом. Я не очень верю в педобразование, но в присутствии двух коллег это, говорит, довольно опасно. Знаете, лисица в меховом магазине лучше помалкивать. Это такая придумка Константина Дмитриевича Ушинского, который привез из Германии такую модель на психологах. Психолога он не мог воспитывать, поэтому решил учителей. А вот повышение квалификации становится базовым. Почему? Мы недавно с Росатовым это обсуждали. А потому что конкурирующая организация должна менять технологии очень часто. Часто и быстро. Там 3-5 лет. Если этого не происходит, то продукция не конкурентоспособна. Отсюда перенос на учительскую профессию. Конечно, если технологии меняются, если требования, то надо повышать квалификацию, меняя технологические какие-то вещи. Но этого тоже не происходит. Поэтому мне кажется, что надо искать какие-то внутренние мотивационные вещи, которые бы повышали интерес учителя. Вот падает не то что ответственность, не то что падает интерес учителя. Такое ощущение, что учительская профессия как уходящая натура. И ее уже не накачать ничем, уже и так, и сяк, ничем. Ребенок уходит. Он уходит в сеть, он уходит в СМИ, он уходит в массовую культуру. И вот учитель остается один на один с этим пустым местом. Ему говорят, ну, место-то пустое, но квалификацию повышай.
Это было мнение ректора Института образовательной политики Эврика Александра Адамского. Напомню, вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. И сегодня мы говорим о том, как повысить квалификацию учителей до современного уровня. Надо ли их переучивать, и если да, то по каким направлениям? Чтобы уточнить заказ самих школьников, я попросила студентку журфака МГУ Ольгу Шмелеву записать небольшой опрос. Каким должен быть учитель?
Я не знаю, но он может быть добрым, хорошим, чтобы он понимал людей, не ругался, не матерился, скажем так, ну и хорошо преподавал.
Чтобы он находил общий язык со своими учениками, а то иногда бывает так, что они ставят свои права, и ученики их не доминируют и делают им все на зло. Бывают такие учителя. Хочется все же, чтобы они понимали нас.
Умным. Ну, хотя немного скучным должен быть, справедливым, громким.
Добрым, веселым.
Да, не злым. То есть он объяснял правильно?
Да, помогал. Особенно я, но не мальчик.
Учитель должен быть хорошим и добрым, и милым, и чтоб красиво одевался.
Ну, некоторые учителя строгие и очень, ну, недружелюбны с нами. Вот, мы хотим, чтобы учителя очень изменились, стали очень хорошими по отношениям.
Ну, справедливо наказывал, чтобы вообще не было.
Лёша, а ты как считаешь?
Ну, честно.
Честно, да.
Добрым, конечно, это самое главное.
Насколько дети попали, собственно говоря, в те навыки, в те компетенции, которые педагоги должны получать?
Да. Мне кажется, 100% попали, потому что они ни одной профессиональной компетенции не назвали. То есть, как профессию, они не видят этого. Ну, вот и это, наверное, так и есть. Добрый, честный.
Если... Ну, один сказал умный все-таки. Ну,
да,
хорошо,
но это уже такая иллюзия, детская иллюзия, да. Но вы можете себе представить, чтобы вас спросили, каким бы вы хотели, чтобы был врач? Вы бы сказали, ну вот, да, хорошо одевался,
ну, да, был заботливый,
улыбался, справедливым и так далее. Все человеческие качества.
Пожалуйста, да, Татьяна.
Знаете, вот Ушинский действительно наш очень известный, замечательный педагог, все его знают, ну, по крайней мере, кто в педуниверситете учился. И вот в чем был его ход? Он, когда породил педуниверситет, вот наш отечественный, он сказал, что есть такой слой знания, который из практики ни дети не назовут, ни учителя не хотят, но то, что называется вот такая культура и философия образования. В этом смысле, как бы мы сейчас ни говорили про образовательные услуги, но все-таки мы понимаем, что на уровне государства и образование, и медицина, и культура, это не только услуги. И поэтому государство, ну, все-таки оно должно какой-то уровень держать. И вот мне кажется, этот уровень, он как раз связан с философией образования. Вот мы здесь сегодня обсуждаем, и я все время эту линию веду. Вот ценность и непохожесть сегодняшнего момента в том, что это не просто повышение квалификации, которая все время была, начиная там с советского времени, а в том, что сейчас меняется, просто философски меняется сами ценности образования. И поэтому учитель может хотеть, не хотеть, ему может быть неинтересно, но как бы надо заново обучать учителя, чтобы он понимал, что кроме массовой педагогики и такого вот фронтального отношения к ребенку, есть индивидуальные отношения. Кроме того, что мы знаем, как ребенка учить, еще есть понятие работы с образовательным заказом, потому что родитель что-то хочет.
Тут Татьяна Михайловна очень важную вещь затронула, потому что, наконец-то, произнесло слово государство. То есть я все время думал, ну кто же выступит кто как заказчик, когда... Есть такое выражение «знание – сила». И все думают, что оно по поводу того, что чем больше человек знает, тем больше у него силы. На самом деле, исторически это выражение возникло потому, что тот, кто управляет знанием, у того и сила. Тот, кто определяет, какие книжки читать, что изучать и так далее. Великий, так сказать, тезис Макиавелли по поводу того, что тот, кто управляет образованием, как бы мы сейчас сказали, да, у того и сила. Но для этого нужно, чтобы тот, кто, у кого сила, должен быть заинтересован в том, чтобы образованных, рефлексивных, инициативных, активных людей было больше. И в этом смысле, если заказчик заинтересован в том, что учитель формировал, знаете, вот знаменитое выражение, что Бисмарк, да, что учитель выиграл войну прусскую, да, после битвы при Соме. Почему? Потому что государство немецкое тогда учителю делегировало, учитель сам справлялся, дисциплинированного, исполнительного, ну, фактически нерефлексивного ученика, который бы это сделал. Сейчас государство хочет, чтобы было больше, много людей, которым нужно место работы креативное, да, места самореализации, открытый доступ в социальное пространство и так далее, и так далее. Понимаешь, вот этот заказ, он смыт.
Хотя, если брать законодательные документы, пожалуйста, то это вычитывается и из ВГОСа, и из закона об образовании.
Вот в этом есть институциональный кризис. Вот понимаешь, этом, что написано как бы одно...
Да. Да.
А меня еще очень насторожила вот эта философская отсылка, которая опять-таки государству. Мне как раз вот эту как раз...
Нет, она не государство.
Да,
я
бы туда не адресовала.
Смотрите, я передам Игорю Михайловичу. Я,
тем более.
Да, значит, я как-то сказала не точно. Речь идет о том, что просто вот этот слой философии образования, это та культура, которая держит учителя, не обязательно государство.
А
вот
где она,
смотрите, не случайно...
помимо тех редких школ, которые мы знаем...
Подожди, вот не случайно я говорю, 2400 лет назад, сейчас отмечают, 2400 лет назад возникла Платоновская академия. Она была частная. Платон выкупил там свой дом где-то там на северо-западе Афин и начал вот эту частную школу. Но эта частная философская школа, она задала ценности, говоря современным языком, политики многих времен потом обращались вот к этим основаниям этой школы. Так вот сейчас должна быть философская отечественная школа, я считаю, сформироваться отечественного образования. У нас, кстати, страна, огромная страна, огромное число частных школ, у нас нет ни одного частного педагогического университета. Ради бога, пусть не государство. Но я говорю о том, что делая глубинные изменения, мы должны сейчас поднять слой, вот этот пласт философии образования. А это совершенно другая уже задача. И вот она, мне кажется, сейчас для повышения квалификации становится важной.
Это массовая профессия, да, мы про это говорили. И поэтому тут два, мне кажется, пути развития, да, то ли как-то философски всех готовят и учат, ставят на почву так крепко, ну, я имею в виду как раз философскую почву, такую мировоззренческую, или все-таки это становится профессией, как всякой другой, где побеждает сильнейший.
Вы знаете, я кусочек предыдущей дискуссии тоже затрону.
Игорь Ремаренко.
Вот мне кажется, что вот я себя отношу к числу людей, которые мало чего ждут от государства. И чем больше у нас будет людей, которые мало чего ждут от государства, тем лучше. Вот я, когда был государственным служащим, я, в общем, старался, чтобы у нас было больше людей самостоятельных, и в этом была какая-то государственная политика. Но сейчас, мне кажется, в стране наступает такой перелом, когда число людей, которые хотят меньше зависеть от государства, оно уже становится почти критически, ну, такая критическая масса, когда можно, в общем, от него не очень зависеть и, исходя из собственных мировоззренческих установок, что-либо делать. Вот. Здесь другая, как бы, проблематика появляется. Моей младшей дочери 4 года, и они часто во дворе играют в школу. Ну, у них ролевая игра, значит. Она играет учителя, а они, значит, там. И я ее спрашиваю, говорю, как ты думаешь, можно ли в школах разрешить какие-то предметы выбирать? Ну, она уже понимает, что там есть предметы, математика, русский язык и так далее, значит. И она говорит, ну, нет, говорит, ну, в школе нельзя выбирать, школа вообще не про выбор. Это вот, знаете, уже на детском уровне внутри, да, и вот мне кажется, вот здесь где-то у нас такая, ну, в общем, неразрешенный вопрос кроется. То есть, с одной стороны, школа – это институт такой вот регулярный, который дисциплинирует, прививает некоторые процедуры, характерные для взрослого общества. С другой стороны, это институт инициативы, там, творчества и так далее. И то, мы хотим и того, и другого. В одном флаконе сразу.
Я хочу Ольгу Владимировну спросить, что она думает по этому поводу. Да. Ваше решение, да, что это такое? Действительно, должна быть работа, как всякая другая, и надо стремиться к повышению квалификации, как везде, и конкурентности? Или все-таки здесь есть какой-то вот высокий смысл и миссия?
Я ужасно не люблю слово «миссия» относительно нашего дела, нашего производства. Вот когда детки говорят, мы хотим, чтобы учитель был добрый, милый, и как у меня в школе, когда я пришла работать в школу, там висел моральный кодекс советского учителя, и там было написано: «Учитель в быту скромен, ненавязчиво красив». Я сразу предупредила завуча своего, что я буду делать это максимально навязчиво по молодости. Вот. Ну так вот, это когда это говорит деточка в коридоре, и этот животворный школьный шум мне ужасно понравился, прям такой силы он, ну, в душу вливает. Я вспомнила, как Макаренко говорил, что ему лучше всего пишется, когда вокруг шумят пацаны. Так вот, в этот момент, пока они шумели в школьном коридоре, мне пришло в голову, что когда это говорят детки, это славно, мило, умилительно и, так сказать, можно забыть. Когда так строится система повышения квалификации, когда учителю хотя 6 часов подряд на курсах, он долго ехал на автобусе в институт, в областной центр, ему объясняют, что надо быть добрым, милым, а еще рассказывают, как лучше сесть для того, чтобы провести там урок или что-то еще, вот в этом месте повышение квалификации всякое заканчивается. Я вообще, когда кто-то говорит о любви к детям, о своей собственной доброте, о том, что он безумно любит детей, я пугаюсь, потому что я почти наверняка знаю, что этот учитель плохо объясняет бездарные гласные. Очень важно, я, может быть, повторюсь, понимать, что система повышения квалификации – это квалифицированный посредник между высокой педагогической наукой и живой педагогической практикой. Через него проходят токи. Наука вырабатывает теории. Институты системы повышения квалификации должны разрабатывать технологии, технологические циклы, выстроенные в определенной педагогической логике последовательность педагогических действий. Пусть комитеты по образованию их метод кабинета разрабатывают методики. Школа формирует опыт, опыт рождает проблемы и противоречия. Из противоречия рождаются идеи. И так, как говорил классик, весь мир вертится. И вот если мы понимаем, что наша задача вот эта серединная, самая интересная, самая сладкая система повышения квалификации, то мы выполним, если мы понимаем, что это наша задача, если мы это понимаем, то мы обязательно ее будем решать. Но если мы это не понимаем, то нам можно написать 155 профстандартов, и мы ничего хорошего для учителя не сделаем. Пединститут учит азбуки педагогики, азбуки. Система повышения квалификации должна учить, условно говоря, читать педагогические тексты, их интерпретировать, их прилаживать к себе. И, так сказать, составлять свои собственные, я не знаю, составлять свои собственные сочинения вокруг этих текстов. А азбука выучена в институте.
Ну вот смотрите, да, такое мнение. Я хочу апеллировать еще к небольшому такому опросу, который делало сетевое сообщество «Педсовет». Ну, понятно, что туда на портал ходят педагоги все-таки продвинутые, что называется, да, те, кому не безразлично вот то, что происходит. Но, тем не менее, значит, там был такой вопрос, как часто вы оказываетесь в роли ученика? И 42% ответили несколько раз в год. На каждом уроке 24% следующий ответ был на каждом уроке, и каждую неделю это вот следующий. Да, мы говорим о хороших педагогах. Но другое дело, что есть еще такая история, как какую форму обучения вы сейчас предпочитаете для себя. И на первом месте это самообразование. Самообразование, да. Дальше идет дистанционное обучение, что, в общем, тоже понятно, поскольку это люди, которые умеют работать дистанционно. Работа в виртуальных сообществах. Дальше идут консультации специалистов, учусь у своих и чужих учеников. И что мне показалось тоже очень характерно для вот как раз сообщества, да, педсовета, может ли возникнуть ситуация, когда вы с учеником поменяетесь местами? И 91% сказал «да, вполне». То есть это педагоги, которые могут поставить себя на место ученика и готовы учиться у ученика. И достаточно часто мне говорили, те люди, которые ко мне приходили, педагоги, они говорят, что мы вот если что-то не знаем, то, что связано с технологиями, мы используем опыт детей, мы спрашиваем, как.
Как только учителю надо закачать какую-то новую программу в iPhone, в этот момент он становится учеником, а какой-нибудь третьеклассник показывает ему, как это делать.
Это то, что связано с технологиями. Это вот с теми новыми технологиями, которые пришли, с которыми не все справляются. Хорошо, кто должен оплачивать вот повышение квалификации? Ну, то есть не повышение квалификации, уже это по-другому называется. Можно назвать переподготовкой, но тоже, наверное, это слово некоторое время назад означало несколько другое. Кто должен действительно за это платить? Может быть, сами педагоги, если они хотят оставаться в профессии? Или все-таки учительство по-прежнему социально непривлекательной профессии? Ну, вот буквально на днях делал тоже опрос Superjob, рекрутинговый портал. И там показалось, что в числе самых непривлекательных профессий это как раз учитель, полицейский, патологоанатом. Причем опрос проводился, такая выборка была, это экономически активное население, то есть это тот социальный слой, который должен как бы и поставлять педагогов.
Я думаю, что эта история вечная, и что профессия учителя никогда не была, так сказать, на самом деле почетная и так далее. Не говоря уже о том, что до индустриальной эпохи и профессия ученого была одна из самых презираемых. Что он может делать? Он читает и книжки, и все. Поэтому профессия учителя, она везде такая, не очень популярная. А за последнее время здесь у нас двойной негативный отбор. Сейчас вот я так понял, может, Кирилл Михайлович скажет, уровень ЕГЭ начал повышаться у вступающих, да, потому что я был 2 года назад, вот я читаю в магистратуре, у Татьяны Михайловны работаю, и на моем родном физфаке. Я как-то зашел туда 2 года назад и чуть не упал, потому что приняли с 36 баллами по физике. На физический факультет. Поэтому это всегда было так. И заработать было. Но я еще одну вещь хочу сказать. Все-таки мне кажется, что профессия учителя – это уходящая натура. И удержать там человека все труднее и труднее, потому что у нее предметность исчезает. Я сейчас хожу много в начальную школу в связи с мониторингом в госначалке. Да? Что я вижу? Там, где вот этот естественно-научный цикл развит – Там учитель ходит по классу как неприкаянный, потому что дети с айпэдами, они все сами делают, они задачки себе ставят, они решают, они проекты делают, а он никак не может втиснуться. И в этом смысле, к сожалению, только силовыми способами он может себе, так сказать, авторитет завоевать. Учителя истории, учителя литературы. Берите, вот вам задачки подбрасывают, жизнь подбрасывает, да, бомбить Сирию, не бомбить Сирию. Анализируйте с детьми. Вышло новое произведение, книжка Быкова, книжка Пелевина, книжка... Берите, никто же этого не делает, потому что растет. А дети в этом варятся. И в этом смысле, конечно, жизнь подбрасывает задачки, в которых дети ориентируются лучше, чем учителя. Хотя вот эта предметность уходит.
Да, с предметностью сложно, потому что вот университеты педагогически функционируют по-прежнему. Там что-то совмещают, какие-то специальности, какие-то направления делают. И вот как раз два педагогических университета у нас в гостях.
Ну, мы, в общем, в какой-то момент поняли, что вот работа по специальности, там работали выпускник педагогического университета по специальности. Это такой нетривиальный вопрос, потому что вот учился на учителя, начальная школа, пошел работать в кадровую службу, или в консультационное агентство, или в торговлю, или в предприятие, которое там каким-то образом помогает другим предприятиям строить программы кадрового развития. Что это, работа по специальности или нет? То есть, с одной стороны, в школу не пошел. С другой стороны, те навыки, которые ему давались в педагогическом вузе, они в полной мере здесь-то как раз и реализуются. То есть, они помогают развивать воображение, мотивировать персонал учиться, работать с клиентом и понимать, что клиенту необходимо в том или ином случае и так далее. И вроде бы как раз-таки по специальности.
Я вас перебью на секундочку. А правда ли то, что вот уходят как раз те, кто пришел в педвуз с низким баллом ЕГЭ, что в школе остаются не такие вот плохие изначально, что вот средняя четверка, это знаете, те, кто остаются
Александр
работать
Зоч
в школе.
Говорил про педвуз. Двойной негативный отбор, это как раз означало, что в школу идут, точнее, в вуз идут не лучшие выпускники, и из вуза идут не лучшие выпускники в школу. Это имелось в виду. Но на самом деле, вот какую вещь мы вдруг поняли, что для качественной подготовки учителя надо рамки предельно расширить. То есть это должны быть рамки работы с людьми, с их профессиональным, личностным, мировоззренческим становлением. Вот такие рамки должны быть. И если мы изначально ребят так ориентируем, то они в этих рамках и учителями тоже становятся более квалифицированными, более грамотными. Поэтому мы вот у себя в вузе, например, развиваем магистерские программы, которые, ну, далеко не только образования касаются. Да? У нас есть социальный институт, где у нас, например, идет подготовка ивент-менеджеров, да, то есть люди, которые работают с событиями, да, с событиями самого разного толка. И если вот педагог изначально понимает вот эту, так сказать, палитру его карьеры, он и социально защищен более становится. Он понимает, что я могу какое-то время поработать в школе, через какое-то время перейти в другие социальные практики, наоборот, поработать в других социальных практиках, вернуться в школу, то есть более гибкая такая жизнь становится. Это человек свободный, предметность которого вот такие разные социальные практики.
Но пока вот перед Татьяной Михайловной, чтобы ее злее сделать... Но в этом смысле век педагогического образования, он короток. То есть, ну, понятно, что эта тема себя исчерпывает. Ну, правильно, либо, так сказать, надо давать человеку гуманитарное образование, чтобы он мог работать с другим человеком разных возрастов. А готовить человека, чтобы он специально работал, так сказать, с другим человеком, которому вот с 6 до 8, там, до 10 лет, это нонсенс, просто говоря. Или знать, быть в предмете... И уметь взаимодействовать с другим человеком, да? Ну, такое гуманитарное образование.
Мне-то как раз говорили, что после того, как выпускник педвуза поработает на практике с младшими классами, он потом очень легко управляется со взрослой аудиторией, у него нет проблем психологического свойства.
Я расскажу одну историю, которая произошла с нашим общим, к сожалению, уже ушедшим от нас великим педагогом Александром Ивановичем Тубельским. Значит, ему однажды осенью звонит военком Перовского района, тогда были, да, значит, и говорит: Александр Ивановича, пришлите мне ваших парочку училок, у нас призыв. А зачем вам призыв? Он говорит: ну, кроме них, кто справится еще с этими призывниками, которых скопилось на нашем призывном пункте.
Ну вот я хотела добавить несколько слов, поскольку меня представили как президент тьюторской ассоциации, значит, когда-то эта тема должна была выстрелить.
Рассказывает Татьяна Ковалева.
вот мы обсуждали как раз момент того, что учителю именно в старом таком классическом понимании, вот как сельская учительница, да, чтобы у ребенка не случилось, есть учительница, которая все знает и расскажет, как надо. Вот эта история действительно уходит. И это уже, ну, какой бы замечательный учитель, я так представляю, что лет через 10 у нас, например, на уровне Москвы десяток учителей останется, которые будут в таких гимназиях физико-математических, может быть, там гуманитарных гимназиях, но такие люди, которые еще вот энциклопедически держат предметность. А дальше, ну это смешно, любой вопрос, ты выходишь в интернет, есть куча ссылок, куча сайтов и так далее. То есть вот эта классическая предметность, она на учителя не удержится. Теперь другой момент. Исчезает ли педагогическая позиция вообще из детского садика, школы, вуза? И вот тут возникают другие профессии. Вот тьютор — это одна из этих профессий. Раньше ее не замечали. Слово это пугало и настораживало. Вот сейчас в нашем педагогическом университете есть официально педагогическая магистратура тьюторская. Мы в этом году уже 5-й набор делаем. Мы в этом году 3-й набор уже выпустили. Все ребята работают по специальности тьютора. В том году, вот мне друзья не верили, у нас мальчишек пришло больше, чем девочек.
Ну, надо объяснить, Татьяна Михайловна, что
да.
такое тьютор.
Вот тьютор — это такой педагог, который занимается индивидуальными программами. Очень просто объясняю, потому что уже научилась объяснять, как мне говорят, для прайм-тайм за 5 минут. Вот есть классический учитель, который передает знания и работает, как правило, в классно-урочной системе. Вот порционно передает знания, закрепляет и организует деятельность того, чтобы это знание присваивалось. А есть специальные педагоги, которые занимаются индивидуальными образовательными программами. Вместе с ребятами делают ресурсные карты, сопровождают эти программы, понимают, вот как это делать. Это тоже специальные форматы работы, способы. И дальше выясняется, что в современной школе тьютор становится таким же важным, как и учитель. Потому что если учитель математики должен передать там как бы, ну, вот какие-то способы работы, да, и ввести ребенка в мир математики, то тьютор — это человек, который помогает сориентироваться в разных местах, как вообще устроена жизнь современного математика, что ему нужно, что не нужно, какие-то вообще действительно вещи, которые именно тебя цепляют в математической сфере. И вот у нас сегодня нет Алексея Борисовича Воронцова, который был реальным директором школы, который сказал: да, я согласен, я готов, например, оставить на параллели одного учителя математики, но за то, что было 4 тьютора в каждом классе, которые помогали бы ребятам ориентироваться в мире математического современного знания. И вот эти модели могут быть разные.
Это такая нянька. Я знаю, что это очень полезно.
Это не нянька.
И в университетах в том числе.
Это не нянька, принципиально.
Но это такая нянька.
Нет,
это как раз снимает ту нагрузку воспитательную с педагога-предметника и перекладывает ее на тьютора. И, может быть, это логично, да, что помощник в данном случае лучше, чем наставник.
Тут два важных момента. Чем закончится? Про математическое образование, да? Значит, смотрите, мне кажется, что для того, чтобы преподавать программу, школьную программу по физике, не надо быть физиком. А если человек начинает физическое мышление или математическое мышление, да, то он уже не преподаватель физики или математики, он реальный физик или математик. Но тогда ему зачем программа внешняя? Да. Вот эти внешние факторы, они губят профессию учителя. В этом смысле, если ты бубнишь 30 лет, так сказать, одну и ту же программу, ты, конечно, депрофессионализируешься. Для тебя она становится важнее, чем ребенок. В этом смысле профессия действительно уходит. Второй сюжет. Все-таки повышение квалификации. Сам по себе термин немножко, так сказать, парадоксальный. Потому что если у человека сама квалификация уже должна меняться, то зачем же ему повышать? Вот у нас, так сказать, изобрели ракетный двигатель. Мы берем машиниста паровоза и повышаем ему квалификацию машиниста паровоза. Но это нонсенс. Поэтому либо, так сказать, его на другой принцип движения переводить, тогда переподготовка. А сама по себе эта история с повышением квалификации, она выглядит немножко двусмысленно. Понимаете, о чем я говорю? А для того, чтобы перестать быть машинистом, надо в себе убить паровоз, а он не убивается. Как я, так сказать, 30 лет туда уголь бросаю. И едет же. Ему говорят: так КПД всего 7%. Ну и что? Да, 7%. Но едет же.
Ну вот смотрите, мы на разном материале, но все время, вот всю передачу, ходим вокруг одной темы. Философия меняется, вот сам фундамент образования. И в этом плане вот было время для образования, когда повышали квалификацию, как лучше учить, как работать, если у тебя ребенок там какой-то в классе неадекватный. Это была одна ситуация. А сейчас нам надо вот с извозчика перейти на стать машинистами. Или из машинистов стать летчиками. Поэтому вот я про это говорю. И действительно, тогда вот все, о чем говорят мои друзья-коллеги, это правильно. Мир образования, можно сказать, что профессия учителя уходит, как такого узкого, предметного. Можно сказать, что она расширяется, она по-другому. Вот у нас книжка была первая переводная про тьюторство, которую написали американцы, муж и жена Гордоны. Она называется «Столетие тьюторства». И они говорят: друзья мои, мы живем в эти 100 лет, поэтому нам очень трагично, что профессия учителя уходит. А если мы смотрим исторически, ведь когда-то образование было, а учителя не было. Потом долгое время действительно учитель был, а теперь образование останется, но там будут главные какие-то другие фигуры, уже не учитель, а другие. Может быть, мы даже названия еще какие-то не знаем. Зарождается новое вообще типа образования человека. Образование, когда компьютеры доступны, когда вообще все открыто, когда вот у меня магистранты есть, одновременно в двух магистратурах учатся ребята. И в этом мире свободного образования будут какие-то другие образовательные фигуры.
То есть получается, что не надо повышать квалификацию, потому что педагоги как класс, ну, в том нынешнем, сегодняшнем, да, понимании, они должны просто закончиться в какой-то момент, а дальше придут другие люди и другая система образования. Что с этими-то делать? Их больше миллиона, да?
Да, если у каждого человека есть собственное видение своего будущего, он его и должен реализовать, то, чего ему не хватает. Вопрос, вы просто за охотника или за медведя? Тут же как бы надо определиться, что ребенку лучше, или что лучше тому взрослому, который занят на этой работе. Это вечная дилемма. Но это же не то, что шахту закрыть, а куда девать шахтеров, да? Это то, что делать с ребенком, потому что... Ну да, но в шахте там уголь кончился, а дети-то не кончились, и, даст Бог, еще долго не закончится. Да? Поэтому в этом смысле вопрос, конечно, довольно жесткий. Как сделать так, чтобы эти дети получили больше шансов самореализоваться, успешно социализоваться и так далее, и так далее. И в этом смысле надо подсказать тем взрослым, которые рядом с детьми работают, что прежним способом они пользу детям принесут меньше. Потому что, если уже мы говорим, куда деваться учителю, да, мы 20 лет назад начинали разговор о тьюторстве, мы 20 лет назад начинали разговор об уличном педагоге. Сейчас начинается разговор о сетевом педагоге. Но 20 лет – это два поколения. Это слишком медленно для того, чтобы те дети, которые сейчас пошли в школу, получали от этого взрослого максимум пользу.
Я хочу дать слово Ольге Владимировне.
Я никак не могу согласиться, может быть, это у меня такой шкурный интерес, не знаю, но никак не могу согласиться с тем, что учительская профессия уходит, и что повышение квалификации извозчиков – это переподготовка извозчиков в машиниста, я не знаю, электропоезда. Мне кажется, что просто сегодня возникла потребность в другом учителе. Не в мастере, который научил, который подогнал по руке инструмент и работает этим инструментом всю свою жизнь, завинчивая все те же гайки на те же самые места, а потребность в учителе, который формирует у человека, у ребенка, у школьника средствами своего предмета и всего того, во что он ребенка вовлекает, формирует умение быть счастливым, жить, прожить счастливую жизнь. Выбирать, контактировать, гражданские воплощаться и прочее, прочее, прочее. Это можно сделать как при изучении дробей, так и в рамках любых форм дополнительного образования детей. Учитель остается учителем только другим. Мой любимый человек в педагогике Сергей Гессен писал: «Задача образования проста. Задача образования стоит в превращении природного человека в культурного». Ну, действительно, что может быть проще? Перефразируя, скажу, задача системы повышения квалификации проста. Задача стоит в том, чтобы в превращении природного учителя в культурного. Природных учителей очень много. Талантливых, ярких, артистичных, амбициозных. Это все нужно для учителя. И они есть, природные учителя. Когда они приходят в школу природными, сначала в пединститут природными, потом природными в школу и так остаются природными, тема образования рушится. И именно система повышения квалификации превращает природного в культурного через соединение его с философией образования, с прикладной философией, опять же, по словам Гессена. Поэтому мне кажется, что сегодня не ушел учитель, просто и не ушла предметность, просто появилась другая предметность. И формирование мировоззрения ученика, его как бы обустройство его внутреннего пространства, это есть самая главная задача школы. А в школе, как известно, все происходит не потому, что кто-то написал циркуляр, а вот когда прозвенел звонок, закрыл за собой учитель дверь, вот там все и происходит. Модернизация, оптимизация, индивидуализация. или не происходит. Именно поэтому роль системы повышения квалификации и вообще повышения квалификации настолько высока. Потому что все зависит от учителя. Вот учитель культурный нам нужен. Превратить природного в культурного лучше, чем система повышения квалификации с ее инструментарием. У нас же еще особые кадры работают. У нас работают кадры, это люди, которые, с одной стороны, имеют опыт исследовательской, научно-исследовательской работы, а с другой стороны, они все школьные люди. Поэтому у нас не школьного человека, человек, который не был в школе, просто вынесут вперед ногами, учителя из аудитории.
Да, спасибо, да, Ольга Владимировна. Действительно ли нужен институт повышения квалификации, я имею в виду как институт, да, такой обязательный, или все-таки педагоги как-то сами должны набирать вот те баллы, очки, которые позволяют им оставаться в профессии профессионалами?
Ну, нельзя пройти мимо высказывания Ольги Владимировны, особенно, так сказать, ссылка на Гессена. Интересно, он это говорил до ссылки в Томске или уже в самом Томске пострадал от этих культурных счастливых людей. Это очень интересная такая позиция, но в отличие от начала 20 века, когда Гессен вот это все говорил и писал, понятие культура достаточно сильно размыто. Относительно вашего вопроса, я думаю, что, конечно, централизованные процессы в образовании приказали нам всем долго жить. И в этом смысле сам по себе фундаментальное здание Института повышения квалификации – это архаичная вещь. А вот школы передовые, а вот школы, которые действительно лидерские, школы, которые показывают лучшие образцы, они-то и есть центры повышения квалификации. Приходи и учись у мастера, как это все происходит. Мне кажется, за этим будущее.
Ну, я бы, может быть, про подготовку больше сказал. То есть, первое, мы будем делать для начала очень простые вещи. Вот мы у себя в университете хотим, чтобы у нас везде был Wi-Fi во всех наших 19 зданиях. Для того, чтобы всегда был доступ, пойти и, значит, вот какую-то информацию получить нужно. Второе, мы будем максимально расширять вот эти культурные рамки, приглашая интересных людей, интересных собеседников, которые могут с ребятами общаться и всячески инициировать их на разного рода разговоры и разного рода обсуждения, максимально приближая их к тому, так сказать, краю культуры, к тому развитию, которое их окружает. И третье, мы будем всячески развивать практику, как такую поддерживающую практику в виде своего рода педагогической интернатуры после завершения обучения, так и практику в процессе обучения, чтобы ребята себя чаще пробовали в действительности, а, собственно, обучение и будет, ну, такой рефлексией, осознанием той практики, которую они прошли.
Вот, а я, значит, заканчивая наше обсуждение, хочу сказать, вот я бы даже по итогам нашего разговора вообще не обсуждала сейчас для себя, просто я решила повышение квалификации, переподготовку, а говорила бы о профессиональном развитии. Вот есть учитель, и вот мы обсуждаем в целом сферу профессионального развития. Каждый учитель в силу, не знаю, своей профессиональной прикрепленности, ну, просто даже ума, про который ребенок говорил, что вот я хочу, чтобы учитель был умным, тоже, кстати, неплохо. Вот такого профессионального ума. Каждый учитель должен просто для себя решить, он относительно чего вообще хочет свою жизнь профессиональную менять. Если он видит только сегодняшний день, пожалуйста, как учитель пусть нарабатывает методики, пусть там узнает про ребят все больше, замечательно. Может быть, он до конца, так сказать, своей профессиональной жизни замечательно доживет. А есть учителя, которые все равно стратегически мыслят, но вот им неинтересно менять миллиметровый шаг. И вот я считаю, что такие учителя должны видеть, что нарастают другие профессии, что меняется просто сам тип отношения в образовании, что ты уже не учишь, а делаешь что-то другое. Вот тогда надо с этим разбираться. Поэтому вот я бы точно сказала, что сейчас грядут изменения очень большие в сфере, которая связана с профессиональным развитием учителя. И поскольку эта неопределенность нарастает, в стране нарастает, то каждому учителю надо самоопределяться. Поэтому время сложное, но интересное.
Итак, и сегодня у педагога еще есть выбор. Однако завтра, возможно, его уже не будет. Как расширить квалификацию учителю и остаться в профессии, в классном часе свободы сегодня рассказывали научный руководитель Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки Тульской области Ольга Заславская, президент Межрегиональной тьюторской ассоциации Татьяна Ковалева, ректор Института образовательной политики Эврика Александр Адамский и ректор Московского городского педагогического университета Игорь Ремаренко. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа и посмотреть видеоверсию программы можно на нашем сайте в разделе «Общество» или рубрике «Авторских проектов».
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Значит для вас свободная Россия.
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.